Эхо Москвы представляет.
12:07 в столице. Добрый день. Алексей Дыхович на микрофон. У нас в гостях Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра компании «Инкум Недвижимость».
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Мне вспомнилась шутка вот по поводу прогноза погоды. Для чего придумали синоптиков? Для того, чтобы аналитики на их фоне не выглядели так ужасно. Знаете эту шутку, конечно, ну, да. Да? Но это шутка, это только шутка и не более того, потому что, признаюсь к вам, вот к вашим прогнозам, и вот именно вашим прогнозам отношусь достаточно серьезно, когда читаю их, и, в общем, немного еще таких аналитиков на рынке недвижимости, к чьим прогнозам я отношусь серьезно. И,
спасибо.
В общем, призываю слушателей тоже внимательно послушать, что будет рассказывать Дмитрий Таганов. Несмотря на это, я буду пытаться оппонировать, используя прогнозы других аналитиков. Не свои, конечно, у меня таких нет. Есть смс, у нас он работает, +7 985 970 45 45. Вы можете присылать свои сообщения. Мы сегодня говорим о ценах на рынке недвижимости. Столичном, Московская область. Давайте все возьмем. Земля, коттеджные дома в коттеджных поселках. Ну и, конечно же, город, конечно же, квартиры. Ваш общий взгляд вот для начала. Что происходит сейчас? И как вы видите развитие ситуации до, ну, до тех горизонтов, до которых вы готовы сегодня, по крайней мере, озвучивать свое видение?
Вы знаете, но в условиях общей неопределенности ситуации в стране и на рынке недвижимости в частности, я бы не стал прогнозировать дальше конца этого года. То есть обычно наши прогнозы касаются вот годичной перспективы, такой среднесрочной мы называем, и дальше не идут, в отличие от некоторых других аналитиков, впрочем. В целом сейчас ситуацию можно охарактеризовать как стабильную, причем это касается всех сегментов рынка, от аренды до загородной недвижимости и до городской недвижимости. Сейчас мы видим то, что рынок, очевидно, входит, вошел уже даже в режим лета. Летний период – это традиционное время затишья как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Поэтому мы видим, что все показатели спроса и предложения в данный момент находятся на очень стабильном уровне, они не повышаются и не падают. То есть, в принципе, это уровень мая и там, апреля. Вот. Вот так.
И ожидаете, как это все... Вот, ну, лето так останется?
Вы знаете, ну, лето, да. Лето — это период стабильности, осень — это время, наоборот, активизации. Поэтому с осени, как и в прошлом году, впрочем, то есть ничего не поменялось, сезонность, она так и остается на рынке, она достаточно выражена. И с осени мы ожидаем активизацию спроса, прежде всего. То есть, конечно, это будет не та активность, которую мы наблюдали в начале года, это январь-апрель, но это будет... гораздо активность выше, чем в течение лета. То есть прирост показателей уровня потенциального спроса, то есть это прежде всего звонки в корпорацию и различные индексы, которые отражают эту тенденцию, они будут порядка 20% прибавят по отношению к летнему уровню.
То есть за период с начала осени до конца года прирост цен на недвижимость будет 20% в среднем по рынку.
Нет? Я сказал не про цены, а про показатель спроса.
А, показатель спроса, извините.
Да, ну, цены, если говорить о ценах, то вот те прогнозы, которые давались всеми аналитиками в конце прошлого года, они, безусловно, там, не оправдались. Это всем очевидно, и причины этого тоже очевидны. То есть никто не мог предвидеть, что в январе у нас разразится такое вот дело на фондовом рынке, на финансовых. Вот, поэтому, конечно, да, за первые несколько месяцев с начала этого года у нас цены выбрали свой ресурс роста, вот уже годичный. То есть в конце прошлого года прогнозировался рост цен и нами тоже, то есть это мы, собственно, не скрываем. Условно, есть такое место, как форс-мажор, да, и в мнениях аналитиков это то же самое. То есть мы прогнозировали рост за год порядка 25%. Но сейчас видно, что вот на конец июня, я недавно получил цифры, цены выросли в долларах уже на 29%. Вот, в рублях, конечно, рост менее существенный, но также он превышает уже 20%. Поэтому, конечно... Вот этот вот резерв роста уже выбран, и до конца года мы ожидаем прирост цен по сравнению с декабрем прошлого где-то на 40% уже.
На 40%?
Да, на 40%.
То есть так 29 к нынешнему моменту, да. В долларах мы считаем, да?
Вы знаете, это доллары, да.
Значит, 20, значит 11 еще примерно, вот по вашим прогнозам.
Примерно 11, может быть 15, ну вот не больше, не меньше.
Угу.
Точно не меньше.
Угу, угу. Так, по сегментам, что, в общем, можно выделить отдельно? Я себе пока фиксирую. Тут фондовый рынок, то, что вы назвали, это я очень так вот внимательно к этому отнесусь, потому что, вот я не буду раскрывать секрет, почему что. Я так пока уточню, я так понимаю, что вот вы назвали фондовый рынок, это означает, что там цены бабахнулись вниз в январе, да, там все пошло вниз, там потом выросло. Сейчас, кстати, опять уже примерно январские уровни, там в мае мы выросли за счет нефтянки. Сейчас опять не уже там 1600, если ММВБ говорить, там 1640, сегодня там еще небольшой рост, но неважно. В общем, уже туда, ближе к январству. И деньги из фондового рынка пошли в рынок недвижимости. Правильно я понимаю, да, вот это вот?
Знаете,
и поэтому пошел спрос, поэтому пошел рост. Правильно я понимаю?
Алексей, не совсем так,
нет?
К сожалению.
А как?
То есть, смотрите, вот есть такие крупные инвесторы на фондовом рынке. Они, безусловно, не играют своими активами, там, как мячиком. То есть они не могут перекинуть за один месяц активы из одного сектора рынка в другой, совершенно причем им неизвестный. То есть сегмент недвижимости, он обладает, безусловно, своей спецификой. И так же, как и любой фондовый рынок на финансы. Вот, поэтому крупные инвесторы, безусловно, не стали никаких денег перекидывать, и скорее вот этот вот рост активности на рынке недвижимости мы связываем с некими субъективными эмоциональными факторами. То есть это такой рост спекулятивный больше. То есть это спекуляции на общественном мнении прежде всего, и это интерес в основном со стороны не крупных инвесторов, а мелких инвесторов, или же вообще частных лиц. То есть люди, которые раньше интересовались, люди и, может быть, какие-то небольшие организации, которые ранее интересовались именно там акциями или там вложениями в акции, то в январе, когда рынок акций потерял свою, так скажем, привлекательность, да, хотя бы на короткий промежуток времени, вот люди и, собственно говоря, кинулись в рынок недвижимости.
Люди сидели с чемоданом денег и чесали затылок. Куда бы нам его, этот чемодан, отнести, потому что инфляция. Понятно, что с чемоданом нельзя, вот, потому что растает чемодан, будет... Да. И подумывали о рынке акций. И вдруг они увидели такое и решили, не надо, сердце это как бы не выдержит, и пошли в недвижимость. Правильно понимаю?
Вы знаете, ну, примерно так и было, только в большинстве случаев вот этот чемодан, да, он был уже куда-то вложен. И чемодан просто небольшой, поэтому его очень легко перекинуть туда-сюда. Вот, поэтому крупные вот не смогли это сделать, и я думаю, что им это и не нужно было. И, собственно говоря, события апреля-мая, когда рынок вернулся к своему состоянию докризисному, так скажем, они показали, что они сделали совершенно верно. Но мелкие инвесторы могли потерять вот на этом спаде очень много денег, то есть все свои деньги. Поэтому, безусловно, если они перекинули их в рынок недвижимости, то это был правильный шаг.
Уточнил. Так, теперь по сегментам. Давайте начнем с города, с Москвы. И квартиры в Московской области, в городах Московской области, то есть с квартир. Тут достаточно широкий спектр. Это эконом-класс, это бизнес-класс, это элитная недвижимость, это новые дома, это дома старые и так далее. Что здесь вот можно выделить?
Вы знаете, здесь, вот я скажу по ценам, да, по цифрам, если, то цены за первые полгода вот на московские квартиры выросли на 29,1%, на загородные квартиры, имеется в виду квартиры в городах, на 37%. То есть, в принципе, это одно и то же.
Что росло в первую очередь? Вот эконом-класс,
да,
или...
Как раз сейчас скажу. Во-первых, это, конечно, эконом-класс. Во-вторых, это Московская область. То есть, где-то в марте-апреле мы наблюдали ситуацию, когда рост цен за неделю по Московской области в два и больше раз превосходил рост цен по Москве.
Что такое эконом-класс?
Эконом-класс — это, прежде всего, типовые дома, это панельные дома, хрущевки или там девятиэтажки, двенадцатиэтажки, вот такие, которые строились там в 70-х, 60-х годах. И квартиры стандартной, так скажем, планировки, стандартной площади. То есть это, скажем, однушки там 35 метров, двушки там 50 метров, ну вот, понимаете.
Квартиры побольше, меньше росли в этих же стандартных домах?
Вы знаете, в стандартных домах все квартиры росли примерно одинаково. Я для примера привел просто однушки и двушки, но остальные квартиры тоже имеют такие вот стандартные площади. Квартиры в более более новых домах, либо в каких-то нетиповых, скажем, монолитных вот последних, mm-hmm. последней, так скажем, волны застройки, они росли гораздо медленнее. И связано это было, на мой взгляд, именно с тем, что как раз на рынке были не крупные инвесторы, а мелкие. То есть это в основном частные лица, которые имеют, там, скажем, 300 тысяч долларов или там 400 тысяч долларов, и вот они хотят вот что-то купить, как-то вложить в недвижимость. И, безусловно, им недоступны элитные квартиры за миллионы больше, и поэтому они обращают внимание именно на эконом. И поскольку людей таких больше, да, вот с не очень, скажем, большими портфелями инвестиций, то, конечно, эконом-класс быстрее расходился, и, собственно говоря, тенденции сейчас они продолжаются такие. То есть эконом-класс, вот интересное, кстати, замечание, что наблюдение, что в период майских праздников, когда в целом обычно рынок падает, то есть рынок спрос очень снижается и все прочее, как раз эконом-класс, он не только не упал, а даже прирос. То есть и в цене, и уровень спроса там совершенно сохранился на прежнем уровне. То есть даже праздники и вот какие-то сезонные явления не сказались на эконом-классе.
Я так напомню, что у нас в гостях Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра компании «Инком Недвижимость». Конкретную квартиру, давайте вот этот вопрос сейчас решим быстренько. Конкретную квартиру оценить, это к вам в Инком звонить, правильно?
Да.
363-1010.
Я совершенно
помню, телефон 363-1010, там оценка конкретной стоимости конкретной квартиры, ну и всякие другие сделки, это все, все вот туда. Теперь возвращаемся к ситуации на рынке недвижимости. Районы. Здесь можно что-то выделить?
То же самое, то есть это те же самые тенденции к росту спроса и росту цен в основном в сегментах дешевого и, мы так говорим, низкокачественного жилья. То есть это никакой не хай-класс, то есть это совершенно типовые квартиры, маленькие, в плохеньких домах, находящиеся в спальных районах. То есть районы типа Марина, типа... даже не Бутово, наверное, а какие-нибудь там северные районы, там Медведково. То есть районы, в которых находится много домов как раз вот типовых планировок, типовых серий.
То есть, Дмитрий, получается такая немножечко, может быть, даже, на мой взгляд, бредовая ситуация, когда в кавычках дешевое жилье, оно уже подошло, ну, не сравнялось, но приблизилось к ценам на жилье более высокого уровня. Так получилось.
Ну, знаете, здесь такая ситуация. В начале, вот даже, я бы сказал, до начала этого года, элитное жилье и жилье бизнес-класса, мне кажется, было немножечко переоценено все-таки. И цены на него были задраны выше меры. А наоборот, вот жилье эконом-класса, оно было недооценено. Поэтому вот эта первая половина года 2008-го текущего, она просто расставила точки над «и».
То есть сейчас как раз вот по расстановке цен, да, по ситуации, как раз вот сейчас нормальная ситуация.
Мне кажется, да. То есть сейчас ситуация нормализировалась, сейчас жилье эконом-класса выросло примерно до своей стоимости реальной, с учетом того, что это город Москва и все прочее. А жилье элитное и бизнес-класса, оно сейчас практически не растет, он находится на прежнем уровне.
Можно назвать средние цифры?
Да, можно. В среднем, вот мы по рынку, когда проводим мониторинг, отмечаем, что средняя цена по Москве одного квадратного метра достигла уровня в 7,8 тысяч долларов за квадратный метр.
Это с
учетом... Или 185 тысяч рублей.
185 тысяч рублей.
Это с учетом нетипового жилья, с учетом жилья в ЦАО, которое отличается, безусловно, во-первых, нетиповыми планировками, нетиповыми характеристиками и тем, что там очень много как раз элит.
То есть с учетом квартир, где квадратный метр стоит 20-25 тысяч долларов и даже иногда
по
больше.
Москве.
Да,
это
правильно, да?
По Москве,
вот
да.
Такие цифры.
Да. Если брать только квартиры, ну, наиболее типовые, наиболее широко распространенные, то есть это, конечно, не элитка, никакой не бизнес-класс, то здесь цены доходят до 7 тысяч.
До 6,5-7
тысяч.
6,5-7 тысяч. Я просто повторяю, ну, потому что цифры сумасшедшие. Так, если говорить... рост. Вот тот рост, о котором, начиная с сентября, вот вы прогнозируете такой, ну, относительно небольшой рост. Какой... Вот по сегментам, как здесь будет? Что тут? Кто-то выбьется в лидеры или все равномерно? Как вам кажется?
Вы знаете, я думаю, что... одной стороны, все будет достаточно равномерно, с другой стороны, возможно, что эконом-класс продолжит расти более высокими темпами, потому что уровень спроса сохраняется на достаточно высоком уровне на этот сегмент жилья, и нет объективных предпосылок для его спада. То есть люди по-прежнему интересуются квартирами, тем более вот сейчас летний период, рынок находится в период лета, и это очевидный период для стабильности на рынке и очень хороший период для совершения сделок. Особенно сделок, когда участвует несколько квартир. То есть это обмен, это там, улучшение, ухудшение жилищных условий. То есть это тот момент, когда цены стоят, можно сказать, и очень удобно совершить покупку, там, продажу одной квартиры и покупку вместо нее другой квартиры.
Земля и... берем уже Московскую область. Земля и, соответственно, дома в там, коттеджных поселках или просто там какие-то вот дачи там старые, московские. Что здесь?
Здесь ситуация намного спокойнее. То есть рынок загородной недвижимости у нас в России, он не знал кризисов. Несмотря на то, что он гораздо моложе, чем рынок городского жилья, и первые коттеджные поселки начали появляться достаточно недавно по сравнению с рынком, вот, скажем, квартир, да, в Москве или в других городах. И ситуация здесь очень спокойная. То есть здесь никогда не было никаких спадов, никогда не было коррекции, рынок постоянно находился в стадии роста, причем роста не ажиотажного, а роста постепенного и очень спокойного. То есть за этот год мы прогнозируем как раз вот тот самый рост 20-25%, который соответствует уровню инфляции за год. Ну, такой реальный, да, не государственный. Вот. Поэтому сейчас рынок загородной недвижимости, он также находится в достаточно стабильном состоянии, и здесь уж точно нельзя ожидать никаких кризисных явлений, то, что цены могут упасть или там сильно возрасти. Если говорить по сегментам, то здесь то же самое, как и в городской недвижимости, пользуется наибольшим спросом сегмент эконом. Но здесь, конечно, эконом — это более дорогие предложения, дорогие объекты по сравнению с городом. То есть если эконом-класс в городе это квартиры там до 300 тысяч, то это в загородке только цены начинаются от 300 тысяч. Даже на таунхаусе.
Ну что ж, Дмитрий Таганов, я напомню, у нас в гостях руководитель аналитического центра компании Incom Недвижимость. Мы анализируем рынок недвижимости, и давайте я теперь начну с вами спорить. Есть у вас достаточно, ну, такое средняя позиция. Вот если есть аналитики, которые ожидают бурного роста и 10 тысяч долларов к 2009 году, есть аналитики, которые придерживаются значительно более пессимистичных для рынка и оптимистичных для покупателей прогнозов, а именно, что рынок недвижимости ждет коррекции, ждет снижения, начиная с где-то осени 2008 года, то есть вот скоро. Я вот возьму мнение последних, если позволите. В частности, индикаторы рынка недвижимости Олег Репченко, в общем, достаточно много в последнее время пишет о том, что вполне возможно, нас ждет или коррекции, или, может быть, даже какой-то кризис, и связано это с тем, вот, извиняюсь, такая статья, в мае, по-моему, написана, 7 раз за 7 лет, или формула кризиса на рынке недвижимости. Рынок недвижимости, если анализировать с 91 года, а не как многие аналитики вот, вообще не видят, что было до 2000 года, а вот анализировать с 91-го, с 91-го до 98-го, 7 лет, рост в 7 раз. Далее кризис 98 года, все знают, падение. С 2001 по 2000, или там с 2000 по 2007, с 2001 по 2008, точнее говоря, опять 7 лет, опять рост в 7 раз, там с 800 долларов до вот нынешних там 6, он так примерно считает. И теперь опять должен быть кризис. А теперь опять должен быть кризис. И еще одно доказательство этого, то что рост, он как бы происходит в 3 этапа. И последний этап, он всегда очень короткий. Так было в 98-м году, так, в общем-то, пока что было и сейчас. Последний рост всего, в общем, полгода длился, конец прошлого года, да. И на этом вот иссякло все. Точнее говоря, нет, начало этого года, да, вот он длился, и вот сейчас он вроде, по идее, вот вроде уже на излете, и вы это подтверждаете, что особого роста нет. Значит, вот кризис по графику получается.
Вы знаете, ну я, во-первых, с большим уважением отношусь к Олегу Репченко, но в этом, действительно, я видел вот эту статью, которую он писал, статья интересная, но, к сожалению, я здесь вынужден не согласиться. с ним. Во-первых, я считаю, что период до кризиса 98 года анализировать всерьез вообще ну, не представляется возможным и целесообразным, потому что рынок в тот момент переживал такой период, ну, все помнят, какой это был период, 90-е годы в России, это совершенно дикий рынок. И если, скажем, брать период вообще с 91 по 93 год, до второго путча, то там вообще, собственно, законы были совершенно другие, и вообще государство было другое. А с 93 по 95 или по 96 то же самое продолжалось, что было вот в означенный выше период. Поэтому где-то только с 2000-х годов, вот, по моему мнению, началось именно развитие рынка недвижимости. То есть до этого момента рынка как такового ну, не существовало. Он был очень хаотическим, он существовал совершенно по особым законам тогдашнего времени. Здесь, безусловно, никого не обвиняю ни в чем, но вот такой рынок был, каким он был. Вот. И только с 2000-х годов, собственно, и началось его развитие. Поэтому сейчас вот, проблему, задачу аналитикам очень усложняет тот факт, что рынок очень не развит. Рынок только начинает развиваться. Поэтому о каких-то трендах, выстраивании каких-то тенденций долгосрочных я бы речи не вел сейчас. То есть лет через 10, да. Уже мы накопим статистику, уже поймем, ну, что было случайным фактором, воздействием случайных факторов, а что было, наоборот, закономерностью. И только тогда можно будет анализировать.
При этом все, что было до кризиса 98 года и даже до 2000 года, рассматривается крайне редко. Этот период истории отечественного рынка воспринимается как нечто от лукавого. Цитирую я вот ту самую статью Репшника.
Я с этим согласен.
Так, я работаю на бирже, переток денег с фондового рынка на рынок недвижимости, полная туфта, это просто подогрев рынка недвижимости, деньги мелких инвесторов, погода не играет, пишет нам Валерий, а, собственно говоря, Дмитрий об этом и не говорил.
Так я об этом, собственно,
он и не говорил, что, это я вот подтверждаю, он не говорил о том, что шел вот прямой переток, так конечно, что не надо. А вот что надо, это то, что, помните, я вот про фондовый рынок, я вот все очень внимательно, у нас, к сожалению, мало времени осталось. Дело в том, что все вот вы говорите, фондовый рынок, и инвесторы, вы говорите об инвесторах. Инвесторы, то есть, значит, на рынке жилой недвижимости сегодня погоду делают инвесторы, не люди, которые покупают квартиру для того, чтобы там жить, то есть не реальные покупатели, а инвесторы. Инвесторы порой, я просто коротко скажу, инвесторы порой фиксируют прибыль.
Опять же, не совсем так. То есть я сказал, что погоду делают люди, у которых есть определенные вложения, определенные инвестиции, да, и финансовые средства. Это могут быть частные люди, частные лица. Это могут быть люди, которые обладают уже какой-то квартирой, которые хотят улучшить свои условия, или же, наоборот, ухудшить с получением доплаты. То есть инвесторов на рынке сейчас не так много. Я бы сказал, что их не больше 25%. И все же большинство сделок, которые совершаются, это альтернативные сделки, так называемые, то есть сделки, в которых участвуют несколько квартир.
Увы, к сожалению, наше время закончилось. Я бы еще с удовольствием с вами поговорил. 363-1010, да, это телефон корпорации Инком Недвижимость. Там можно уже решить свои частные проблемы с недвижимостью. 363-1010. Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра компании Инком Недвижимость, был у нас в гостях. Дмитрий, спасибо вам.
Спасибо вам.
«Эхо Москвы» представляет.